ключевое слово, то, что прикоснемся. Потому что, конечно, очень сложная фигура, безумно интересная. Но так несправедлива история и все остальное, что написано мало совсем. И написано как-то, на мой взгляд, не то. Я никого не буду критиковать, потому что намедни узнала, что это знак старческого слабоумия. Как-то не хочется этому поддаваться, поэтому критиковать никого не будем. Но скажем, что всего, во всяком случае, в нашей библиотеке Цветаевского музея два источника. Это Полякова, вот книжечка у меня лежит, «История романа». Причем она анализирует стихи, а там же все-таки не Софья Яковлевна Парнох, и не Марина Ивановна Цветаева, а их лирические герои. И вообще это поэзия, это искусство. И если быть уж совсем советским человеком, да, ну мы все отчасти, то, конечно, нам кажется, что искусство – это отражение действительности. Но есть сотни определений искусства, и мне ближе, что главная функция искусства – это компенсация. Это то, как раз чего нет в жизни. Очень часто предметом искусства, особенно поэзии, являются наши мечты, наши устремления, наши несбывшиеся желания, наш иногда подсознательный бред и прочее, прочее. Вы знаете, что бывает темой в поэзии. Ну и все были увлечены в 20 веке фрейдизмом. Все были не очень крупные философы, и поэтому, конечно, использовали Фрейда, получался такой, ну, вульгарный фрейдизм. Уж подлинный Фрейд 200 раз пересмотрен, и кажется, что многое упростил, а уж вульгарный и вовсе. Ну, я не буду критиковать, я просто как пример, да, в этой книжечке Поляковой она пишет: «Марина Цветаева, читая Евгения Онегина, полюбила не Евгения Онегина, а Татьяну, и я полюбила, и все полюбили, и Пушкин так задумал, чтобы мы ее все полюбили», ну и так далее. В общем, при этом можно прочесть, просто нужно понимать, что цикл «Подруга», который она определила там определенным количеством стихов, это искусственно созданная вещь, и она туда ввела стихи, которые написаны вообще никак не к Парнок, и не в это время, и не к ней вообще. В общем, я не буду анализировать, сами разберетесь, а может быть уже... Это называется «Олейников об Олейникове и другие работы по русской литературе». Да. Ну, получается, что я рекламирую, ну, пусть, да. Стихи действительно замечательные, и с той, и с другой стороны. И как Марина однажды написала Пастернаку в письме: «Вот стихов мне никто не пишет, и ты бы тоже мог бы написать». Ну, вот Соня написала, но Соня плохой поэт, а стихов хороших было много. Почему она сказала, что Соня плохой поэт? Ну, для меня, наверное, останется тайной, потому что она все-таки хороший поэт. Но, зная ход размышлений Марины Ивановны по поводу, скажем, другого феномена женского, Марии Башкирцева, все вспомнили, да, что это за персонаж, которой она была увлечена необыкновенной, посвятила ей одну из первых книг. И потом уже в зрелом возрасте переписывала с матушкой этой Марии Башкирцевой. Все выяснила для себя. И у нее, знаете, был такой приговор, что вот такое количество талантов, которыми обладала Мария Башкирцева, она и поэт, и скульптор, и живописец, и гравер, и орфистка, и все такое, ничего не будет. То есть она считала, что поэт тот – это образ жизни, образ познания мира. Это когда подчинено абсолютно все вот этому дару. У Софьи Яковлевны, конечно, тоже было множество талантов. И жизнь так складывалась, что она в разные моменты использовала свои разные способности и возможности. Может быть, поэтому, может быть, по какой-то другой причине, не знаю. Но вот вторая книжка, она там, так сказать, потолще, но примерно такого же плана. Ну, в общем, бог с ним, можно все это, так сказать, прочесть. Я немножко вот выстроила такой планчик, прямо написала «Общение с вами». И как бы план наброска эскизного портрета Софьи Яковлевны Парнок вот следующим образом. Я думаю, что вам понравится. Я здесь начну со слов Анастасии Ивановны Цветаевой, которая здесь бывала и которая очень хорошо знала Сонечку. Тогда она была Сонечка, хотя она была старше их, кого-то на 7 лет, кого-то на 9. Ну, все-таки. И вот она написала, что устоять перед Соней было невозможно. Она появлялась и сразу проносилась у тебя в мыслях. Облик женщины, которая просто испытывает страсть помочь каждой судьбе. Вот такой, знаете, есть люди, которые не могут пройти мимо страдания. Вот это первое, что она написала. Что сама она была чудо природы. Не то чтобы красавица, но оторвать глаз было невозможно. В общем, она пишет, произведение искусства сама. Ее отличали юмор, необыкновенно заразительный смех. В общем, такая женщина, оркестр, и не просто оркестр, она пишет, симфонический оркестр. Многообразие. В общем, каждый испытывал потрясение от того, что вообще это явление есть на свете. Вот такой восторг. Причем мы знаем Анастасию Ивановну, да, все. Мы знаем ее характер, мы знаем ее иронию. И если она уж так написала о Соне, и потом никогда плохо о ней не писала, ну, много тоже не писала, надо сказать. Но они общались. Значит, давайте все-таки вот поверим, что ах, как была хороша. Мало того, что она была хороша, ей еще досталась такая, знаете, историческая функция. Женщина рубежа веков. Русская европейка. В корнях мы сейчас разберемся. А что происходило? Происходила феминизация. Происходил тот самый момент, когда девушка могла выйти из дома не замуж. Потому что раньше она могла на протяжении длительного времени, многих веков, только замуж и еще монастырь. Два варианта. Когда я это сказала студентам, теперешним, они на меня посмотрели такими широко открытыми глазами и сказали, как, а учиться? Я сказала, а негде. В общем, на счастье в Сонино время появилось, где учиться. На счастье поднялся этот вот, как мы выражались, весь 20 век, железный занавес. И действительно, после реформы 1861 года, в 1862 году, просто вся интеллигенция поехала обучаться, смотреть мир. И матушки, матери Софьи Яковлевны повезло. Она могла выйти из дома и пойти учиться. И она выучилась. И она, у нее была фамилия девичья Эдельсон. Ну, такая тоже очень знаменитая фамилия. Как ни странно, среди русофилов встречается эта фамилия, там немножко с другой буквой, но не важно. Важно то, что она была из еврейского семейства, очень обеспеченного, значит, поэтому могла быть поездка, поэтому она могла получить образование. И надо сказать, что Россия тоже стала, поглядывая на Европу, как всегда, открывать очень узко, но все-таки возможность образования женского. Что это могло быть? Медицинский факультет. И одна специальность – акушер-гинеколог. И мать Сони закончила этот факультет, была очень хорошим врачом, вышла замуж за ровню. Вот фамилия Парнок, это такой целый клан очень состоятельных людей, уже образованных, но когда русской семье, у которой были, конечно, деньги, нужно было выйти на свет, покупалась купеческая гильдия. Получалось образование за границей. Ну, сказать, для полного такого джентльменского набора, чтобы было совсем все хорошо, надо было бы еще и креститься. Крестились, как правило, в лютеранскую веру, переходили. Но семейство Парнох этого не сделало. Они жили в городе Таганроге, у них был роскошный дом, и батюшка был фармацевт, аптекарь. Что такое фармацевт на рубеже веков прошлых? И что такое аптека на рубеже прошлых веков? Это нет никаких готовых форм. Это фармацевт все делает сам. И какая-то должна быть точность аптекарская, какая должна быть пунктуальность, потому что все твои клиенты – это все твои очень близко знакомые люди. Ну и вообще. Происходило все это в городе Таганроге. И город Таганрог как-то в советское время тоже не могли о нем написать полно и честно. И я такое описание нашла у англичанина, чеховеда. И все советские чеховеды его ненавидят, некий Рейфилд. Но у него первая глава – это как раз Таганрог. И что мы там читаем? Мы там читаем, что Таганрог больше был похож не на русский город, а на каком-нибудь итальянско-греческий. Такой, когда он начинает его описывать, он вообще его описывает как Марсель. Из статистики мы знаем, что в этом городе было, скажем, 340 купцов, торговых людей, предпринимателей еврейского происхождения, 400 с чем-то греческого, 46 русского. И сколько-то все остальное, в общем, там еще очень много было, там были итальянцы, французы, в общем, такой интернационал. Город был довольно-таки богатый, там было много каменных домов, и как раз этот Рейфилд пишет, что если бы не окраины с деревянными такими чисто русскими строениями из дерева, потому что вся Европа каменная, и весь Таганрог был каменный, то трудно было бы догадаться, что это вообще русский город. Огромное количество роскошных магазинов, театр. Не так, чтобы прям совсем вот музыкальные школы, но все старались, люди купеческого сословия, в самом конце XIX века своим детям дать уже дворянское образование. Это значит обязательно языки. Три. Обязательно определить классическую гимназию. Там была классная гимназия Мариинская. И тогда уже получалось 5 языков. 2-3 древних, 2-3 европейских. Прекрасное знание истории. В общем, сейчас не буду повторять, что такое классическая гимназия. Это делаю из лекции в лекцию, сказать, напоминая, что такое русский образованный человек начала 20 века. И Сонечку отдали как раз такую гимназию, которую она окончила золотой медалью. То есть умна была необыкновенно, все очень быстро схватывала, никто особенно ее не помнил за занятиями, и все даже, сказать, несколько удивились, что вот такие блестящие успехи, потому что у Сони всегда были художественные творческие интересы. Конечно же, она занималась музыкой и дома, и не дома. И поэтому, когда она сказала своим родителям, к сожалению, матушки тогда уже не было, опять вот эта печальная история, как насмешка судьбы. Врач-гинеколог умирает после собственных родов, родив двух двойняшек, Валентину и Елизавету, которые были на 10 лет младше. И отец женился на гувернантке, как это обычно водится, для того, чтобы чужих не пускать в дом, самое простое. И как-то все пишут, что это Соню как-то задело. Думаю, чего это ее не задело, просто девушка, конечно, очень хотелось. Музыка, консерватория, Европа, путешествия, И у нее открылись такие возможности. У нее, очевидно, в это время была, через какое-то время появилась очень состоятельная приятельница. Ну, одной невозможно, это неприлично. Некая Полякова из этого мощного клана банковских таких воротил. Такая фамилия целая, огромная. И поэтому они уезжают в Европу, и в Женеве, Женевская консерватория, она там учится пару лет. Женевская консерватория, как все европейские такие университеты, консерватории, вещь совершенно замечательная для обучения. Ты сам себе набираешь курс. У нас такое было только одно явление, еще значительно позже, это университет Шанявского, где учился Есенин, Анастасия Ивановна. Пришел, набрал себе курс, выбрал профессоров, туда пошел, туда не пошел, в общем, как бы все. А в Европе вот такое обучение – это норма. А когда лекция начнется? А когда студенты соберутся? А когда они соберутся? Ну, как соберутся, так и начнем. Понимаете, вот. А, это не то, что я занижаю ее музыкальное образование, ни в коем случае. Но это была такая консерватория очень свободных занятий. Но она оттуда, конечно, все равно вышла мастером, не доучившись. Ее увлекли вот эти дороги. Она была замечена в Париже, потом в Лондоне. В общем, как водится, когда человек русский вырывается, и у него есть какие-то возможности, он, конечно, старается захватить как можно больше, интуитивно понимая, а вдруг не будет. И правда не было. И больше не было. И таких примеров полно. Ну, в общем, путешествие по Европам, потом она возвращается в Россию, и так случилось, что клан вот этих Парнох, он был хорошо знаком с таким кланом Валькенштейнов. Тоже большая еврейская семья. И они таганрогские тоже были люди. Короче, она выходит замуж, и ее... кто он ей? Тесть? Ну, в общем, отец мужа. Он одноклассник Чехова. И он такой таганрогский человек, он как бы знает всю историю, все очень легко, легко общаться. Но к этому времени он уже очень видный юрист, издатель. А что касается его сына Владимира, то это тоже совершенно потрясающий был человек. Ну, во-первых, он был очень хорош собой. Во-вторых, у него было тоже каких-то немеренных талантов. В-третьих, у него был совершенно сумасшедший круг знакомств. Что касается Петербургской консерватории, то просто сын Римского-Корсакова, Гнесин, такой замечательно талантливый, у которого потом учились Хренниковы, Шостаковичи и все остальные наши крупные композиторы, Штейнберг. Что касается знакомств литературных, то это просто блок. Ну, у меня сейчас сразу возник Садовской, но вот как-то вот так вот. Но вообще это Вячеслав Иванов, это Кузьмин. И вот и он как бы вводит Соню в этот мир, а там еще одни родственники и тоже выпускают журналы. И Соня просто получается вот, ну, такая вот русская Сафо. Она тоже пишет стихи и пишет замечательно. Начинала она даже, может быть, не с собственных поэтических произведений, а как такая европейская штучка, да, вот оказавшись у себя в стране, что? А вот Бодлер. И она переводит. И это издается. Ну, в общем, вся эта радость длилась примерно 2 года. А потом что-то произошло, мы не знаем что. Вот почему я говорю, что я могу сделать только такой эскизный портрет, потому что, ну, пустоты, провалы, и я не исследователь, а честный такой популяризатор. Это разные вещи. Я, конечно, спросила у настоящего исследователя, Елены Маржанны Коркиной, где архив? Она сказала, с Галей в основном. Вот он там, значит, еще лежит, когда-нибудь его откроют. А нам пришлось пользоваться такими, знаете, побочными историями и побочными материалами. Вот я пропустила очень важный момент. Я стала говорить о том, что Соня была таким первопроходцем в смысле женского движения. Да? Она и печаталась в журнале «Женский мир», и она сама своим обликом, своим образом жизни вот прокладывала такой свободный путь для русской женщины, которая одарена, талантлива, да и вообще не хочет замуж и не хочет детей. Ну, жуткая крамола. Знаете, есть разные варианты существования, как мне однажды сказал очень умный человек. И почему женщина не может быть свободна, заниматься своим делом, творчеством? Ну, выйти замуж очень хорошо, есть семья и дети прекрасно. Но если нет, это не значит, что мир потерян. И, конечно, у нее так кто-то иронично, кто-то всерьез стал называть Соню Сафо. Тогда не было никаких нагрузок, вот то, что у нас первая ассоциация возникает, вот тогда этих никаких нагрузок не было. Потому что Сафо, русский человек, в основном познакомился через даже не античную трагедию, а через немецкую такую романтическую пьеску Грильпацера, где гениально совершенно Сафо впервые в самом конце XIX века, в 92-м году, сыграла Марья Николаевна Ермолова, великая трагическая актриса. И она создала образ настолько мощный, настолько притягательный, настолько обаятельный, что, возможно, стала неким образцом для всех молодых красивых женщин, девушек, которые одарены. Там сюжет довольно-таки простой, ее предает возлюбленный, и она понимает, что вот такого земного счастья не будет. Есть только собственное творчество. И в необыкновенно красивых одеждах она заканчивает спектакль, она садится в эту золотую колесницу, он все-таки античный сюжет-то, и ее поклонники впрягаются в эту колесницу и увозят ее со сцены под аплодисменты зала. Она в пурпурной накидке, в золотых одеждах. Ну, в общем, вот такая вот манящая картинка творчества, успеха и так далее. А что касается самой Марии Николаевны, она была абсолютным человеком, о котором никто никогда ни в какой ни желтой прессе, ни в какой другой не сказал ни одного дурного слова, потому что это было невозможно сделать. При этом она была человеком настолько мудрым, что когда ее собственная дочь, очень талантливый человек, переводчик, Маргарита Николаевна, так сказать, развелась со своим мужем, и у нее была невероятная дружба с Щепкиной и Куперник, они стали жить в одном доме, и потом в одном письме Марья Николаевна Щепкина и Куперник написала: «Вначале меня это немножко обескуражило. На каких правах? Что это?» Но потом я поняла, как это хорошо для Маргариты, для вас. У них был общий литературный труд. И, в общем, дело закончилось тем, что если вы будете сейчас на Новодевичьем кладбище у этого монумента, посвященного Марии Николаевне Ермоловой, вот здесь будет лежать ее дочь, а здесь Щепкина Куперник. То есть как бы она была принята в этот дом и в этот мощный творческий процесс, а Щепкина Куперник – замечательный переводчик, помните, да? Что Цветаева, да, прочитав Ростановского, Щепкина Куперник сожгла своего Орленка. В общем, вот такая была история, которая, конечно, может быть заразительна, может быть поучительна, я не знаю. Но у Сони никогда, как я понимаю, не было комплекса, что не сложился ее брак. При том, что со своим мужем она осталась в друзьях на всю жизнь. Может быть, там были какие-то трения, были какие-то расхождения, но он заботился о ней. И есть в дневниках от Цветаевой такой факт, когда гражданская война, она сидит в приемной у Луначарского и пишет прошение, чтобы помочь голодающей этой команде, которая в Крыму, в Коктебеле, в Судаке. И этот Владимир Валькенштейн стоит рядом, умоляю, впишите Соню. И вдруг Марина говорит: не буду я вписывать Соню. Так она была уверена, что у Сони такая энергетика и жизненная мощь, и что Соня сама справится. Соня, кстати сказать, справилась с этим голодом и кошмаром, который был в Крыму во время гражданской войны. Ну, в общем, все-таки давайте придерживаться плана, которого я, значит, вот наваяла. И план такой, все-таки рассказать о муже. Ну, что нас формирует? Город, где мы родились, семья, традиции. Ну, вы уже поняли, что такое город Таганрог, что традиции обрусевших евреев, при том, что была еврейская абсолютно семья, и, скажем, брак Сони с этим Валькенштейном, он шел по еврейскому обряду, но Соня разошлась с мужем и крестилась. Я не знаю, являлось ли это каким-то дополнительным отягощающим отношение фактом. С собственной семьей – да, бесспорно. С бывшим мужем – не знаю. Кстати, он как-то бывший и не был бывшим. Он как-то все время был, и только тогда, когда у него стали появляться дети, конечно, был официальный развод. Этот Валькенштейн, мало того, что он Соню ввел в этот круг, он потом на протяжении всей жизни как-то подпитывал ее творчески, он поддерживал ее такой социально-художественный интерес, потому что сам он с этой своей невероятной активностью, обрусевшего еврея, очень талантливого, классный драматург, хороший был музыкант, он, конечно, при Московском художественном театре. Вот у Немировича Данченко в литературной части сидит Марков и Булгаков, а у Станиславского – Валькенштейн. Валькенштейн пишет монографию о Станиславском и пишет ее так, чтобы вот этот треугольник, до этого были большие связи с Мерхольдом, еще вот этот петербургский период императорских театров, музыкальная поэтическая среда, и Мерхольд – брат Софьи Парнок. У Мерхольда все время рядом, практически всю жизнь. Все такая врезка. Он отлучился на пару лет, поддавшись сионистской идее, что все евреи должны собраться в Палестине. И он был не один, с ним был Гнесин. Во время Первой мировой войны. Они туда съездили, побыли там. Соня, судя по всему, сразу объяснила, что если бы Господу было угодно, чтобы они все собрались, они бы... А раз рассеял, то нечего и собираться. Но, в общем, он, так сказать, разочаровался, опять вернулся в Петербург, опять был при Мерхольде и при всех этих театральных историях. А что касается Лизы, она была тоже очень такой известный поэт, Тараховская. Но вот эта компания Валькенштейн, Парнох и еще с ними многие, и вот этот треугольник Станиславский, Немирович, Данченко и Мерхольд, не то чтобы Валькенштейн специально хочет как-то Станиславского оторвать и приблизить к Мерхольду, а действительно так случилось, что Мерхольд и Станиславский... Ну, такой любимый непокорный ученик. И что Мерхольд потом становится крупным таким советским функционером театральным, а не только гениальным режиссером. И Немирович Данченко, который воплощает в себе старую русскую культуру и очень за нее держится, и убеждает Луначарского, что если сейчас уйти в этот абсолютно модерный, абсолютно авангард, который обрушивается... на русскую культуру, и он, конечно, совершенно гениальный, но он очень агрессивный, очень молодой, очень мускулистый и очень задиристый. И мастера старой русской культуры, они настрадались от этих раповцев, ассоциации пролетарских писателей, необыкновенно. И вот эта война, она была. И Валькенштейн, конечно, был на стороне молодых. Очень хотел Станиславского... к этому делу присоединить, потому что он видел в нем такого молодого новатора, что правда. Но просто он не знал, что Станиславский у себя в дневнике написал по сути своей, несмотря на все мои там эксперименты, которые были вслед за Пахтанговым, там, за всеми его учениками. Я абсолютный реалист. Я остановился на Чехове. А дальше мы знаем, сколько там всего было символизма и все на свете. И он все это делал. Может быть, иногда мастер и сам не понимает про себя что-то. Ну, в общем, Валькенштейн участвовал активно во всех этих театральных историях. А вы знаете, это очень все захватывает. Это дает энергетику. Театр – мощное искусство, грубое искусство. Оно тебя очень держит на плаву и дает тебе ощущение нужности, сиюминутности, своевременности. Потому что театр живет сегодняшним днем. И, конечно, это не давало Соне, может быть, просесть уже в такие вот, ну, в советские времена, 20-е годы, самое-самое начало 30-х годов. Так что вот такой вот был муж. И это было замечательно. Если вернуться к тому периоду, когда она после Европы оказалась в Петербурге, и она становится, ну, таким мощным рецензентом, критиком. При этом у нее лозунг «Ни о ком плохо не пишет вообще, ни о ком». У нее лозунг, что она вообще никого не оценивает. Она знакомит. Я вам сейчас напишу, вот просто перечислю, я не могу все это запомнить, со сколькими она близко познакомила читателей, дав им характеристики, иногда очень развернутые, иногда менее развернутые. Статьи были маленькие, большие и всякие. Подписывалась она по моде тех лет, взяв мужской псевдоним. Это был Андрей Полянин. Ну, Зинаида Гиппиус, Антон Крайний, все как тогда полагалось. И она работала в журналах, публиковалась. «Русская молва», «Русское богатство». Все это были такие еврейские издания, вот там кто-то, даже ее родственники. «Журнал для всех», «Образование», «Вестник Европы», «Всеобщий ежемесячник», «Русская мысль» и «Северные записки». Ну, «Русская мысль» и «Северные записки» издавали ее родственники. И она там печаталась очень много. О ком она писала? Об Ахматовой. И об Ахматовой она писала как никто. И она ее обожала. И они встречались. И остались Сонины воспоминания, как уже в советское время она к ней приехала, уже тогда в Ленинград. И удивилась тому, что Ахматова свою тетрадку держит под матрасом, что в доме не было чернил. Она писала только карандашом и сразу там что-то писала, что-то стирала. Значит, она очень боялась всего на свете, и, как показала судьба Мандельштама, не зря. Но она была чуть ли не свидетельницей того, как рылись в архиве Блока, когда он умер. Поэтому вот она не создавала себе архива вообще, чтобы вот потом там никто не, так сказать, не копался. Парнок написала об Ахматовой, что Ахматова пишет вот так для немногих. И не о многом. И будет нужна всем всегда, и следующим поколениям, и в будущем, и все. А про свои стихи она говорила, что я так не могу сказать. Но, если честно, мы по-настоящему ее стихов-то не, так сказать, не знаем. В общем, она ее очень ценила. У нее была хорошая статья о Гумилеве. И она сказала, после смерти Гумилева реабилитировано абсолютно все ее творчество. Вот все его творчество после такого ухода, оно гениально. Потому что если бы был другой уход, он бы жил и состарился, умер в своей постели, то, наверное, его такие фантазии, иногда уж очень экзотические, наверное, бы звучали по-другому. Она писала о Городецком, она писала о Клюеве. Ну, Клюева и Есенина она обожала и очень с ними дружила. Она писала о «Северянине». И это единственный человек, о котором она написала в очень деликатной форме. Но там звучали такие вещи, что все-таки это как-то безвкусно. Но ей было безвкусно, а нам уже очень вкусно. Правда же, да? Время проходит. То есть, может быть, она была не права. То есть всего было два человека, которые показались Софье Яковлевне недостаточно изысканными. Это «Северянин» и «Надсон». Обожаю «Надсона». Я мечтою сходил. Ловил уходящие тени уходящего дня, и все выше я шел. И... В общем, наверное, это все звучит как-то не очень, но очень хорошо. Она первая сделала такую аналитическую хорошую работу по Алексею. По Толстому, по Алексею. Она обожала белого, хотя иногда тоже иронизировала, но только так, в узком кругу. Она, конечно, обожала и очень высоко ценила Кузьмина. Это был еще Ремезов. Ну, о Есенине я сказала, что они были близко знакомы, очень дружны. Знаете, ее настораживал всегда Мандельштам. Вот при этом она понимала, что он гений. И у нее есть стихи по интонации даже подражательные. Может быть, они не подражательные, а совпадающие по звучанию. Вот. И, конечно, она очень высоко ценила Пастернака, при том, что он был чужой. Он был вот из этой банды молодых. Но надо сказать, что Пастернак и Маяковский, как могли, они стягивали вот эти два лагеря, но ничего у них, конечно же, не получилось. Пастернак просто вынужден был уйти на сторону старой русской культуры, а Маяковский просто уйти из жизни. Конечно же, она была в этих литературных объединениях и до революции, которых было так много в Москве. Это была «Золотая гроздь», это салон «Любови столицы», и там она дружила, прямо они там все дружили, они были очень близко знакомы, заседали часто. Это была Гельцер, Есенин, Клюев, Ходосевич и Вера Холодная. Надо сказать, что Вера Холодная, если бы Соня не стала вот таким литератором, активно зарабатывающим деньги на жизнь, она могла бы быть, наверное, прекрасной актрисой. Потому что вот эти вот слегка, ну, в общем-то, базетовские, но все-таки глаза вот эти огромные, такие печальные. У нее действительно было это заболевание, которое на какой-то стадии даже украшает женщину, в старости уже не украшает. Вот этот ее жест, вот этот ее стан. Все отмечали, что у нее совершенно потрясающий голос. И, знаете, у меня тоже, вот, я читала ее стихи, и вдруг такая ассоциация возникла, ну, прямо вот зазвучала, да. Такая вот, есть такой армянский инструмент дудука. Он такой мелодичный, он немножко глуховатый, он с пронзительными какими-то нотами, очень умиротворяющий. Вот почему-то я вот решила, что у нее был такой. Потом была еще такая группа «Лирический круг», куда входил тоже Ходосевич, Лексперов, Шенгелия и Гроссман, но это уже попозже. С Ходосевичем были всегда нежнейшие отношения, и Ходосевич умел оценить того или иного поэта прямо вот двумя-тремя словами. И так, как он сказал о Парнок, что вся ее поэзия – это предпоцелуйный миг. Предпоцелуйный. Поцелуя может и не быть, и тогда миг еще более сладостный. Поцелуя может не быть по самым разным причинам, но он может и быть. Но действительно, вот ее поэзия, ее тематика, ее чувственность, эротизм, он как раз не о самом телесном, это было бы ужасно, а именно пред. Поэтому так это все прекрасно, и поэтому это настоящее искусство. И были Никитинские субботники, тоже такое одиозное объединение, и до революции, и после. Такая дама, которая сумела и до революции, и после революции иметь салон. И объединяла тоже очень талантливых людей. Это уже новая тоже литература, там и Бабель, и Белый, и Михаил Булгаков, и Волошин. И опять мы встречаем Валькенштейна уже в Москве, и Луначарский, и Мандельштам, и Новиков Прибой, и Пельняк, и Оренбург, и Сильвинский. То есть вот, наконец, все это соединилось. Поэтому, когда прошла гражданская война, и Соня оказалась опять здесь, и после этого голода и ужаса крымского кошмарного выживания, белые, красные, террор, смерть, тюрьма. Кстати сказать, Адлайда Герцен, близкая подруга Сони на протяжении всей жизни, у нее есть описание того, как все это было в Крыму, это все опубликовано, как сидели в тюрьме, и что там происходило, и как жизнь висела на волоске. Ну, такой чистый экзистенциализм после таких событий мир, конечно, воспринимается с невероятной остротой, судя по всему. В общем, вся старая русская интеллигенция, которая просидела в Крыму, вся эта Волошинская компания, а, как вы понимаете, Соня была вхожа в эту компанию и тоже представляла собой часть этого обормотника до революции, потом вот это время гражданской войны. И когда она сюда возвращается, она понимает, что новая власть. Вообще, главное ее достоинство – это абсолютная адекватность. То есть она понимает все процессы, которые происходят. Что это надолго, что никаких иллюзий, что это октябрьский беспорядок, который закончится. Понимаете, посидев в Крыму 4 года, она поняла, что это все надолго, если не навсегда. У нее было ощущение, что навсегда. И что надо выживать в тех рамках и в тех условиях. Ну, может быть, это еще такая тысячелетняя способность выживания. И тут НЭП ввели, а НЭП – это разрешение кооперативов. И создается промысловая артель. Очень смешно все это. Литературное издательство «Озел». По уставу этой промысловой артели они пишут все документы, они оформляют. Это все, так сказать, бюрократически жуткая история. И без Сони, судя по всему, бы ничего не получилось. При том, что у Сони там такой немножко серый кардинал. То, что официально это все делает такой молодой, странный поэт Петр Зайцев, а секретарь Владимир Луговской. И тут мы уже знаем все в подробностях, потому что на наше музейное счастье одна из наших коллег Наташа Громова побывала замужем за сыном Луговского, порылась в семейном архиве и сделала две книжки. Но когда она делала эту книжку «Узел», у нее были, конечно, необыкновенно ценные документы, просто амбарные книги этих заседаний. Вот. Но, вероятно, в то время ей не очень была ясна картина вот этого жуткого противостояния старого и нового. В этом году, уже будучи сотрудником литературного музея, она сделала классную выставку «Литературное противостояние 20-30-х годов», которая совсем недавно закончилась. Но вот, понимаете, вот просто первая линия фронта этого противостояния – это, конечно, Московский художественный театр. И вот этот вот был издательство «Узел», где огромную роль играла Софья Яковлевна Парнок и, в общем, Пастернак. Там она издала свои три книжки, и там она работала просто как вол, как переводчик. Переводила она все, что ей было совершенно мучительно, отвратительно и ужасно. Она, ну, европейских коммунистов, там типа Анри Барбюса, и она пишет: «Я страдаю чудовищно. Я все время перевожу страшные истории, издевательств, пыток, еврейских погромов, вот это вот всего кошмара и ужаса». Ну, как известно, Анри Барбюс потом приехал в Россию, и в 35-м году тут сам, значит, и ушел на тот свет. Следующий. Она выстраивала отношения этих молодых людей. Понимаете, вот она и Сельвинский. Сельвинский тогда был совсем молодым человеком. Делала это очень умно, делала это осторожно. И, в общем, это издательство, оно было на самоокупаемости. Оно существовало довольно-таки долго. И это, конечно, редкость. Теперь я вот совершенно умышленно нарушила хронологию и проскочила этот Крым. Потому что в Крыму Софья Яковлевна совершила своеобразный подвиг, такой культурный. На фоне совершеннейшего голода и ужаса, и кошмара, ну, мы это все знаем из писем, ну, матушка Волошина, да, которая просто стреляла орлов, и этой орлятиной кого-то кормила, обменивала на хлеб, сама все это. В общем, голод, кошмар и ужас. Кстати, Елена Атавальтовна Волошина, достойнейший и прекраснейший человек, в какой-то момент, не будучи знакома близко с Софьей Яковлевной, пошла к ней, чтобы поближе познакомиться. И потом она написала: мы проговорили 3 часа, я пролила много слез, и мне было безумно стыдно за те чувства, с которыми я пошла к Соне выяснять отношения. В общем, сидя в судаке, уже из воспоминаний такой приятельницы Сони, очень хорошей актрисы Ирарской, мы знаем, что в какой-то момент к ним в комнату постучался человек, похожий на Чехова, но очень маленький. Чехов, как известно, был большой. Это был Александр Спендиаров. Очень талантливый музыкант, гордость армянской музыки и армянского народа, который родился сам в Тбилиси и впитал в себя всю культуру грузинской музыки. Он, сидя в этом Крыму, ну, тоже они там все, ведь Крым, да, наполнился людьми, бежавшими, просто такая вот волна, в основном обеспеченных людей, не все могли схватить свои денежки, но кто-то это мог и жил, и там тоже были дети, и уроки музыки, в общем, этим жили. Он жил уроками музыки, и Соня этим же жила. И Ирарская пишет о том, что вот появился этот человек, который спросил Соню, Сони не было, и только она стала объяснять, что Сони нету дома, как появилась Соня. И они познакомились, они уселись втроем пить чай, и он предложил Соне написать либретто для его оперы. И Соня схватилась за это с восторгом, потому что, в принципе, у нее уже была эта идея соединить поэзию и музыку. И они стали писать оперу. Сюжет... Они долго думали над сюжетом, там были разные варианты. Остановились на такой поэме Туманяна «Алмаз», с какой-то там жизни армянской, Армения. Огроменная была страна, царство огромное, невероятной культуры. На 1000 лет раньше они стали христиане, в общем, все такое. И они, конечно, все время испытывали набеги со всех сторон. И вот эта борьба с персами, вот такой сюжет. Спендиаров принес эту поэму, Соня посмотрела, почитала эту поэму, сказала: «Да, я пишу свою». И совершенно написала умопомрачительный текст по поэтичности. Потом там же были свои сложности, потому что она давала текст Спендиарову, Спендиаров писал музыку, потом приходил к ней и говорил, что вот тут вот не укладываются эти 2-3 строчки, что это нужно изменить. Это, конечно, мог сделать только поэт с музыкальным образованием. Вот Соня как раз таким человеком оказалась, Софья Яковлевна. И Спендиаров от голода, от депрессии, которой там они все страдали. Я не скажу, чем лечили депрессию, но они все ее лечили. А тогда ее лечили тем, что вызывает еще большую депрессию. Ну, в общем, там действительно была такая немножко тяжелая обстановка. И в этой такой вот тяжелой, голодной, вот было вот это мощное творчество. Вот этот фон эмоциональный все-таки надо знать. Выбор сюжета. Идет оборона крепости, и князь держит эту оборону. У него жена невероятная красавица, которая заглядывает за эти стены и влюбляется во врага. Это такой классический сюжет, Жанна д'Арк. Любовью прекратить войну. Но нет, здесь совершенно другая трактовка. И времечко другое, и история другая, и трактовка другая. Эта княгиня Алмаст влюбляется и совершает предательство. Она впускает врагов. За этим всем внимательно следит некая ГНЭ, которая, как я понимаю, тоже влюблена в князя. В общем, этот эпос превращается в тончайшую такую психофилософскую драму. И делает это, конечно, Софья Яковлевна. И она берет два женских типа, как она объясняет, волчица и лиса. Но эти типы непостоянны. Волчица легко превращается в лису, лиса легко превращается в жизни, как мы знаем, волчицу. Но здесь вот такой расклад. И, в общем, они работают, и уже почти все сделано. Но дальше нужно уезжать. И они разъезжаются. Спендиаров возвращается в Ереван и умирает. И остается вот эта огромная, прекрасная, мощная работа, неоконченной. Но Софья Яковлевна вспоминает про своих друзей, которые тоже были в Крыму. И она обращается к Максу Штенбергу, близкому другу ее когда-то семейства. И он, в общем, всю жизнь они были в переписке. Вот как всю жизнь она в переписке была с Гнесиным, и жаловались они на жизнь. Причем жизнь вели совершенно, у того огромное семейство, у этой совсем другая история. Но переписка была. Вообще она своих друзей сохранила практически на всю жизнь. Именно как эпистолярных уже друзей. Но кто-то был рядом. В Москве она общалась тоже. Ну, в общем, он обращается к нему, он захватывает этот материал с восторгом, а он был зятем Римского Корсакова. И как Римский Корсаков заканчивал, знаете, такая традиция музыкальная, музыкальные произведения своих гениальных коллег, так и этот композитор заканчивает, пишет пролог, оканчивает. В общем, он довольно-таки много работает над этой оперой, и опера получается потрясающая. Причем она настолько была хороша, что, ну, Большой театр принял к постановке, но это же огромное такое всегда было административно-бюрократическое заведение, портфель, значит, постановок на 5 лет вперед. И они ставят сначала в концертном исполнении с таким полулюбительским коллективом Московского университета. Это все звучит потрясающе. И в конце концов Большой театр тоже берет к постановке замечательный художник Нисон Шифрин, как я понимаю. И такое грандиозное зрелище, потому что им удалось сохранить и эпос, масштаб, и вот это кружево чеховских диалогов, взаимоотношениях, и совершенно сумасшедшие стихи. Потому что через какое-то время молодой друг Софьи Яковлевны, некий Шпет, всем известный, да, очень крупный литературовед и переводчик, он просто переводит стихи этого либретто на английский язык. И это тоже пользуется грандиозным успехом. И это поражает саму Софью Яковлевну, которая очень хорошо знала английский язык, она вообще хорошо знала 3 языка. С детства, французский, немецкий и английский, что как ему удалось сохранить всю музыкальность, все ритмы и все настроения. Ну и в ее жизни вот этот блеск, триумф Большого театра, 30-й год, это, во-первых, деньги, это решается проблема жилищная. Она со своей подругой, они съезжаются, меняют из какой-то жуткой комнатки пенал. Все-таки нормальная комната на Никитском бульваре, и еда. И, надо сказать, она очень меняется. Она становится такой немножко а-ля Ахматова. Знаете, такая, вот жалко, что мы не могли открыть. У нее безумно притягательный образ был в старости. И дело совершенно не в размерах. Она была очень большая, крупная, может, даже такая немножко рыхлая, но совершенно светящаяся. Вот, к сожалению, вот эти две, вот эта фотография в старости, и еще есть одна более известная, они как раз этого света не передают. А он был. У нас в Тверском музее всего 40 экспонатов. Но среди них есть вот эти фотографии ее в старости. Это чудовищные слова. Какие в старости? Она умерла на 49-м году жизни. То есть никакой старости не было. Но действительно такой был век. И столько было страданий. И возраст был совершенно другой. Сейчас мы сидим, девушке 70 лет. Понимаете, как бы что. Но нисколько это не мешало обаянию, такому свету. Ее обожали молодые, к ней тянулись, с ней хотели общаться. Конечно, она видела все, что происходит. Она была очень зрячим человеком. И, конечно, это была своя старая трагедия. Но так был устроен мир. Как устроен мир в России, она знала. Она знала, как устроен мир в СССР. И она знала, как устроен мир в Европе. Дело в том, что ее подруга Майя Кувелье Кудашева, Марья Павловна Ролан, она дружила очень с Соней. И именно у Сони в диване хранился архив Ролана. Ромена Ролана, человека, у которого была уже Нобелевская премия, который сам составлял списки на Нобелевские премии, но не все он мог хранить у себя дома и хранил здесь. Знаете, всюду хорошо, как выясняется, где нас нет. Ну, помните уже, какое время было, да? Что происходило в Европе? Какая катастрофа? Покруче, чем наша. Точно, абсолютно. Ну, нехорошо этим заканчивать, но действительно Софья Яковлевна вовремя ушла из жизни. 33-й год. Потому что 34-й год – это совсем уже катастрофа. Именно для литературной жизни. Ты боец идеологического фронта. Вот этого бы она не выдержала абсолютно точно. При том, что бойцовскими качествами она абсолютно точно обладала. И закончить вот этот портрет я хочу фразой Ромена Ролана, который тоже, конечно, находился с ней в переписке, и он Софье Яковлевне написал вот такую фразу: «Верьте в мою почтительную симпатию». Мне кажется, что все мы должны, познакомившись с ее творчеством, а не с псевдообразом, испытывать к ней, конечно, уважительную симпатию. Ну, вот такая моя сказка. Мы как-то уложились. Если у вас есть какие-то вопросы... Да, сердце. Она умерла от разрыва сердца. И ее сердце... То есть, кто умирает от разрыва сердца? Александр Николаевич Островский с диагнозом «большое сердце». Когда человек все воспринимает сердцем, и... Как правило, сердечники – это те люди, которые во всем принимают участие. Понимаете, которые не могут застегнуться на все пуговицы мундира, отвернуться, сказать, что это не мое дело. Соучастие, сострадание. Ну вот.
Хорошо, а творчество
внутри ритуала? Ну вот творчество, оно, значит, вообще в 5 книгах, и 6-я, которую она тоже сделала, «Мед столетия», она не вышла. Первая ее книжка в 2009 году вышла, это перевод Бодлера, а потом шли ее сборники, это в Петербурге, вот «Роза Пиерии», «Лоза», «В полголоса», «Музыка» и первый сборник вот Бодлеровский. «Мед столетия» не вышел. Это все такие тоненькие книжечки. Но либретто, конечно, огромная книжка.
Как называлась?
Что?
Опера.
«Алмаст». Или «ГНЭ». Понимаете, иногда... Да, понимаете, да. В зависимости от, конечно, в сталинские времена, вот образ девушки ГНЭ, которая доносом спасает, значит, пытается спасти... Он, конечно, был еще, имел такую окраску. Но знаете что, я вам все-таки прочту один стишок. Я плохо читаю стихи, но мне очень нравится. Это стихотворение позднее, 29-го года. И здесь как раз вся сложность и вся непростота ее творчества. Ты молодая, длинноногая, с таким на диво слаженным крылатым телом. Как трудно ты влачишь и неумело свой дух оторопелый от тоски. О, мне знакома эта поступь духа сквозь вихри ночи и провалы льдин. И этот голос, восходящий глухо, Бог знает, из каких живых глубин. И помню мрак таких же светлых глаз, как при тебе все голоса стихали, когда она, безумствуя стихами, своим беспамятством воспламеняла нас. Как странно мне ее напоминаешь ты, такая ж розовость, золотистость, и перламутровость лица, и шелковистость, такое же биение теплоты, и тот же холод хитрости змеиной и скользкости. Но я простила ей, и я люблю тебя, я сквозь тебя, Марина, видение соименинницы твоей. Это другой Марине. Но вот, знаете, как здесь все... Если ты попытаешься это перевести на прозу, какая будет гадость?